Итак, возникли небеса из разума одного бога, который учел, правда, пожелания своих сотоварищей. И расположились они, скорее по выбору, чем по необходимости, среди дикого нагромождения льдов, снега и скал, на извечном полюсе мира, где дом себе могли устроить только поистине могущественное. За какой же добычей рыщет она? А рядом с небесным градом раскинулся под куполом свода огромный лес Канибурхи. В мудрости своей узрел Вишну, что должно соблюсти равновесие между столицей и дикой природой. В то время как природа вполне может обойтись безо всяких городов, обитателям он их требуется все же нечто большее, чем симпатичные культурные насаждения. Если бы весь мир был городом, рассуждал Вишну, превратили бы горожане часть его в пустошь, ибо в каждом кроется нечто, жаждущее, чтобы кончился где-то порядок, и начинался хаос. И вот вырос у него в мозгу лес, стремящий сквозь себя потоки и пронизанный запахами свежести и гнили, наполненный криками неведомых городу тварей, ютящихся под его сенью, содрогающийся под напором ветра и блестящий под дождем, постоянно погибающий и возрождающийся вновь. Подступали дебри к самой границе града, но не проникали в него, ибо был на это наложен запрет. И точно так же и сам град придерживался своих границ. Но хищниками были некоторые из обитателей леса, и этим не было положено предела в их свободе. Могли они идти, куда захотят. А царили среди них тигры-альбиносы. И предписано было богами, чтобы не могли взглянуть призрачные кошки на небесный град. И велено было глазам их, через посредство стоящей за ними нервной системы, свидетельствовать, что не было там никакого града. Внутри их кошачьего мозга весь мир сводился к джунглям Канибурхи. Они прохаживались по улицам небес, крадясь по следу в джунглях. Когда проходящий мимо бог поглаживал их, казалось им, что это ветер теребит шерсть. Поднимались они по ступеням широких лестниц. Нет, взбирались по каменистому склону. Дома были для них отвесными скалами, статуи — деревьями, невидимками были для них прохожие. Ну а если бы кто-нибудь из града зашел в настоящий лес, тогда уже и бог, и кошки оказались бы на одном уровне существования, в лоне уравновешивающей природы. И опять она кашлянула, как столь часто делала и раньше, а ее белоснежную шерсть погладил ветерок. Призрачная кошка, которая уже 3 дня бродила вокруг да около по дебрям Канибурхи, убивая и тут же пожирая свежую алую плоть своей добычи, время от времени оглашая окрестности призывными гортанными воплями гулящей кошки, вылизывая шерсть своим широким, нежно-розовым языком, ощущая спиной влажные прикосновения дождевых капель, то роняемых на нее листвой высоченных деревьев, то потоками низвергающихся по чудесным образом скапливающихся в самом центре небосвода туч, которую, снедаемую огнем в чреслах, покрыл накануне ночью снежный обвал, лавина меха цвета смерти, исполосовавший когтями ее лопатки, и запах крови привел их обоих в еще большее исступление, которое мурлычет, когда на нее опускаются прохладные сумерки, приносящие с собой луны, схожие с переменчивыми полумесяцами ее глаз, золотую, серебряную и мутную. Она сидела на скале, облизывая лапы, и пыталась понять, за какой же добычей рыщет. В садах Лакопал возлежала Лакшми с Куберой, 4-м из хранителей мира, на душистом ложе, установленном рядом с бассейном, в котором резвились апсары. Остальные 3 из Лакопал отсутствовали в этот вечер. Хихикая, апсары брызгались ароматизированной водой в сторону ложа. Но тут как раз дунул свою свирель владыка Кришна. И тут же забыли девушки о Кубере толстом и Лакшми обворожительной, Отвернувшись от них, оперлись они локтями о низенький бережок пруда и уставились во все глаза на темного бога, растянувшегося под цветущим деревом среди бурдюков с вином и из-под вина, среди объедков многочисленных трапез. Он небрежно пробежался по восходящей и нисходящей гаммам какой-то непонятной раги и издал долгий заунывный звук, сменившийся переливами козлиного блеяния. Гаури Белая, на раздевание которой он потратил битый час, а потом вроде бы забыл о ее существовании, встала у него из-под бока, нырнула в пруд и исчезла в одном из многочисленных подводных гротов. Он икнул, завел какую-то мелодию, резко оборвал ее, начал другую.
«А что? Правду говорят о Кали?» — спросила Лакшми.
«А что, собственно, о ней говорят?»
— проворчал Кубера, протягивая руку к кубку с сомой. Она забрала кубок у него из рук, отпила и отдала обратно. Он осушил его залпом и поставил обратно на поднос. Служанка тут же вновь его наполнила.
«Что она, чтобы отметить свою свадьбу, хочет человеческого жертвоприношения?»
«Вполне вероятно», — сказал Кубера. «Очень даже в ее духе. Кровожадная сука, вот кто она такая. Всегда переселяется на праздник в какое-нибудь злобное животное. Однажды превратилась в огнеквочку и исполосовала Шитали все лицо за какие-то ее слова».
«Когда это?»
«Аватар 10-11 тому назад. Чертовски долго носила потом Шитала вуаль, пока, наконец, не было готово ее новое тело».
«Странная пара», —
промолвила Лакшми на ухо Кубере, перестав для этого его покусывать.
«Только твой друг Яма и сможет, наверное, с ней жить. Предположим, она рассердится на своего любовника и бросит на него свой смертельный взгляд. Кто, кроме него, может его снести?»
«Понятия не имею», — сказал Кубера. «Так мы и потеряли Картикею, бога битв».
«Да?»
«Да, странная она. Как и Яма, но совсем по-другому. Ну да... Он бог смерти. Его стиль — быстрое, чистое убийство. Кали же чем-то похоже скорее на кошку».
«Говорит ли когда-нибудь Яма о том, чем же это она его так покорила?»
«Ты пришла сюда, чтобы собирать сплетни или чтобы породить их?»
«И для того, и для другого», — отвечала богиня.
В этот момент принял Кришна свой облик, обретая атрибут божественного опьянения. И полилась тогда из его свирели неотвязная, прилипчивая мелодия, горькая и темная, терпкая и сладостная. Опьянение выплеснулось из него и заполнило весь сад перемежающимися волнами радости и печали. Он поднялся на ноги, гибкие темные ноги, и медленно начал танец. Скучно и невыразительно было плоское лицо его. Влажные темные волосы закручивались в тугие, точно проволочные кольца. Такой же проволокой курчавилась и борода. Апсары одна за другой вылезали из воды и подстраивались к танцу. Свирель его скиталась среди неведомых троп древних мелодий и постепенно обрела горячечную неистовость. Сам же он двигался все быстрее и быстрее, пока, наконец, не пустился в Расалилу, танец вожделения. Вслед за ним, все наращивая скорость, закружились на месте, сжимая ладонями свои бедра и небесные танцовщицы. Лакшми ощутила, как теснее стали объятия Куберы.
«А вот и атрибут», — сообщила она.